Рамон Наварете. Испания. Полная история страны. Глава первая. Доримская история Испании. Иберы и кельты. Пиренейский полуостров, на котором сейчас расположена Испания, омывается Средиземным морем, Атлантическим океаном и Бискайским заливом. На юге полуостров отделен от Африки Гибралтарским проливом шириной всего 13,4 километра в наиболее узком месте. Понятно, что полуостров назван так по Пиренейским горам, отделяющим Испанию на северо-востоке от Франции. А альтернативное название Иберийский полуостров связано с народом иберов, обитавших на востоке полуострова в эпоху, предшествовавшую приходу римлян. Впервые термин «Иберия» применил греческий автор VI века до нашей эры для обозначения страны иберов или жителей берегов Ибера, реки Эбро. Считается, что иберы переселились туда из Африки. Хуан Ла Лагуна, испанский историк. А вот на юго-западном побережье Иберии в бронзовом веке возникла культура, из которой образовалась цивилизация Тартес. Тартес по названию древнего города, основанного до 1100 года до нашей эры. Тартессийцы торговали металлами с финикийцами. После истощения рудников Тартес пришел в упадок. После этого вдоль восточного побережья нынешней Испании появились иберские племена, которые некоторые историки связывают с Сардинией и Кавказской Иберией, а некоторые – с Северной Африкой. Иберы начали расселяться в укрепленных деревнях на территории современной Кастилии. Они в основном занимались земледелием, скотоводством и охотой, но при этом умели делать орудия труда из меди и бронзы, что обеспечило им славу лучших оружейников Средиземноморья. Кельты, наследники кельтского мира юго-восточной Франции и бассейна Дуная, появились на севере Испании примерно в 1000 году до нашей эры. В Иберии они представляли собой группу племен, которые к моменту римского завоевания обитали в северно-центральной и западной части полуострова. Часть кельтов, подпавших под влияние иберов и заимствовавших их культуру, называлась кельтиберами. Древнейшую основу населения Пиренейского полуострова составляли иберы и кельты. От смешения этих двух племен образовалась новая национальность – кельтиберы. Необыкновенная отвага, презрительное отношение к жизни, горделивое чувство собственного достоинства, страстная любовь к независимости, отвращение к политическому единству и стремление к племенной обособленности – таковы были, по свидетельству древних авторов, наиболее характерные черты кельтиберов. В этих чертах известный историк Модесто Лафуэнте видит основу национального испанского характера, остающуюся неизменной и до настоящего времени, несмотря на все испытанные превратности судьбы. Владимир Пискорский, русский историк. Кельты вели земледельческий образ жизни и были довольно бедными по сравнению с иберами, однако внутри кельтских племен имелась своя аристократия. Кстати, кельты, обитавшие на Пиренейском полуострове, вели консервативный образ жизни и были бесписьменными. Но они прославились как отличные воины. Именно они придумали обоюдоострый меч, впоследствии ставший стандартным вооружением в римской армии и использованный против своих же изобретателей. Карфагенская и греческая колонизация. С течением времени к берегам Пиренейского полуострова прибыли на своих кораблях финикийские купцы, которые основали там торговые базы, в частности в нынешнем Кадисе, начали эксплуатировать богатые местные рудники и вывозить продукты местной выработки в Тир, современный Ливан. В свою очередь кельтиберы стали заимствовать у финикийцев начало их продвинутой цивилизации. Колонии финикийцев находились также в Малаке, Кордове и других местах. Кстати, это они придумали название Тартес. А на восточном побережье полуострова, современная Коста-Брава, колонии основали древние греки. Греки были заинтересованы в торговых связях и добыче полезных ископаемых на юге и основали там несколько торговых колоний. Они подарили восточной Испании технологию изготовления железа, гончарный круг и деньги. Хуан Ла Лагуна, испанский историк. Греки торговали всеми средиземноморскими товарами. Этрусской керамикой, финикийскими амфорами, греческими гончарными изделиями и так далее. Они оказывали благотворное влияние на развитие ремесел в подконтрольных им регионах. Соседство с иноземцами угрожало независимости кельтиберов. Сознав эту опасность, они открывают враждебные действия против финикиян, стремившихся расширить площадь своего господства на полуострове. Возникшая борьба не обещала финикийцам ничего хорошего. Слишком велики были силы противника, воодушевленного воинственным пылом и духом независимости, чтобы предприимчивые купцы могли справиться с ними при помощи собственных средств. Пришлось обратиться за помощью к соплеменникам, карфагенянам. Владимир Пискорский, русский историк. После 680 года до нашей эры Карфаген стал основным центром финикийской цивилизации, и карфагеняне установили торговую монополию в Гибралтарском проливе. Однако, появившись в Испании по приглашению финикийцев, карфагеняне не обнаружили склонности действовать в пользу чужих интересов. Желая установить на полуострове собственное владычество, они вооружились не только против туземцев и греческих колонистов, но и против своих союзников-финикийцев. Однако их успехи ограничились лишь занятием испанского побережья. Отчаянное сопротивление туземцев помешало им проникнуть вглубь страны. Борьба продолжалась около столетия, но потом удар, нанесенный римлянами в эпоху Первой Пунической войны, побудил карфагенян объединить усилия, чтобы расширить свои завоевания в Испании и там найти компенсацию за потерю Сицилии. Начал завоевание Испании карфагенский военачальник Гамилькар Барка. После его смерти завоевание продолжил его зять, Газдрубал Красивый. А после его убийства его место занял Ганнибал, покоривший к 218 году до н.э. все земли к югу от Ибера, Эбро, кроме Сагунта. Ганнибал решил напасть на Сагун, чтобы спровоцировать римлян на начало новой войны. Римский сенат, объявивший Испанию своей провинцией, отправил посольство к Ганнибалу с требованием прекратить любые враждебные действия против Сагунта. Но тот уже осадил Сагунт. Осада продлилась 8 месяцев и была очень ожесточенной. Приступ шел за приступом. Использовались катапульты и баллисты, а также передвижная башня, превосходившая высотой все укрепления города. В конце концов город был взят. Понимая, что ждать ничего хорошего от завоевателей не приходится, жители города побросали в костер золотые и серебряные вещи, не желая, чтобы они достались врагу. Многие сами кидались в огонь. Ганнибал приказал убивать всех взрослых горожан, оказывавших еще беспорядочное сопротивление на улицах и в горящих домах. Но победители не щадили и малолетних. Сагунт был практически полностью уничтожен, и это дало повод римлянам вмешаться в испанские дела. Но и римляне, явившись в Испанию, преследовали свои собственные цели, и их не особо интересовали интересы союзников. В Испании они лишь продолжили начатую на другом театре военных действий борьбу с карфагенянами за мировое господство. Туземцы же не соединились против общих врагов, одна их часть примкнула к римлянам, другая – к карфагенянам. И этим они лишь способствовали установлению наземного владычества в своей стране. Глава 2. Римская Испания. Поражение карфагенян во Второй Пунической войне в 210 году до н.э. открыло путь к установлению римского господства на Пиренейском полуострове. Завоевание Испании Римом стало продолжением борьбы Рима с Карфагеном за политическое господство на западе Средиземноморья. Хуан Лалагуна, испанский историк. Всякий раз, когда Риму приходилось покорять новую страну, сенат избирал из своей среды комиссию, обыкновенно состоявшую из 10 человек, которая под предводительством полководца, совершившего завоевание, на месте исследовала условия быта данного народа и сообразно с ним составляла формула или сборник постановлений, которые формировали действующее право данной местности. В соответствии с этими формулами подчиненные народы делились на союзников и данников. Союзники, оказавшие Риму помощь при завоевании той или иной области, сохраняли свое управление и свои законы и обязаны были только поставлять определенные воинские контингенты и уплачивать подати в установленном размере. Данниками же назывались те племена, которые подчинились римскому владычеству без всякого сопротивления или с незначительным сопротивлением и управлялись наполовину римскими, наполовину туземными властями. Покоренные народы получали от Рима правителей, законы и судебные учреждения, и для них-то главным образом и составлялись сенатские формулы. В пределах каждой покоренной области находились привилегированные города, так называемые муниципии, и колонии, которые за особые услуги, оказанные республике или в знак особого уважения к их основателям или обитателям, пользовались полным самоуправлением. Таким образом, каждая покоренная область представляла особый организм, в котором сенатская формула являлась общим правом, тогда как муниципии и колонии в силу своего привилегированного положения уклонялись от общего права. Несколько лет спустя, после завоевания Испании Публием Корнелием Сципионом, старшим, туда была назначена сенатская комиссия, которая составила для нее формулу. Формула эта до нас не дошла, и потому мы не знаем, в какие условия права была поставлена Испания в самом начале римского владычества. Известно только, что она была разделена по течению реки Тахо на две провинции – Хиспания Ультериор, или Дальняя Испания, потом Баэтика, и Хиспания Цитериор, или Ближняя Испания, потом Тараконенсис. И что каждая из них получила своего особого правителя, претора, идущего впереди, предводительствующего, соединявшего в своих руках власть административную, военную и судебную. Потом появилась и третья провинция – Лузитания, Португалия. Так как туземцы оказывали римлянам сильное сопротивление, они были поставлены в положение покоренных народов. Они лишились своих законов, всецело были подчинены римским властям и обязаны были платить непомерные подати – Виктигалия. При империи политическая организация провинции осталась в целом прежней, только провинциальные правители назывались уже не проконсулами и пропреторами, а префектами, викариями и так далее. И они не избирались народом на определенный срок, а назначались императорами на неограниченное время и управляли провинциями от императорского имени. Чтобы было понятно, римская колония – это городское поселение римских граждан в захваченных Римом землях. Статус колонии обычно предоставлялся крупному или стратегически значимому городскому поселению. Колонии были связаны между собой сухопутными дорогами. Муниципий представлял собой поселок, свободное население которого получало в полном или ограниченном объеме права римского гражданства и самоуправления. В случае роста появления крупных объектов инфраструктуры и важного стратегического значения муниципий получал статус колонии. В особых случаях, когда город достигал высшей по римским меркам степени развития или имел статус региональной столицы, его жители приравнивали в правах к жителям самого Рима. Зато в положении испанского народа последовал ряд изменений. Например, многие общины были возведены в разряд муниципий и колоний. Первой муниципией в Испании был Кадис. Затем получили право римского гражданства и другие города. Согласно Плинию Старшему, в Испании насчитывалось 22 муниципии, по другим данным их было 26. В результате территория нынешней Испании стала вторым по значению центром Римской империи после самой Италии. Самым сильным влиянием римлян было в Андалусии, Южной Португалии и на побережье Каталонии, около Тарагоны. Баски так и не были полностью романизированы, тогда как другие доримские народы Иберии были ассимилированы уже к 1-2 векам нашей эры. Дело романизации Испании быстро подвигалось вперед. Кельтиберы усваивали римский язык и обычаи. В то же время среди них распространялось и христианство, первым проповедником которого здесь был по одному преданию апостол Павел, по другому апостол Яков, считающийся патроном Испании. Владимир Пискорский, русский историк. Когда в 44 году до нашей эры погиб Юлий Цезарь, в Испании постоянно проживали всего 30 тысяч римлян. Именно с того момента колонизация переросла в романизацию. Число римлян, переселяющихся в Испанию, стремительно росло. Была основана 21 колония, а существующие поселения полугородского типа поднялись до ранга муниципий. Август разделил полуостров на три провинции – Бетика на юге, Лузитания на юго-западе и Тараконенсис. К 73-74 году нашей эры большинство поселений даровали статус владения Римской империи, а их жители стали считаться полноправными гражданами Рима. На севере и северо-западе противостояние было сильнее. Римские власти добывали полезные ископаемые, поддерживали закон и порядок и, видимо, позволили местным жителям сохранить свои традиции, жить в семейных общинах и носить кельтские имена. Хуан Лалагуна, испанский историк. Римляне провели по Испании множество военных дорог и устроили многочисленные военные поселения, колонии. Территория быстро романизировалась и сделалась даже одним из центров римской культуры. Более того, Испания дала Риму лучших его императоров. Например, император Траян, второй из пяти хороших императоров, правивший в 98-117 годах, родился в Италике, в 9 километрах на северо-запад от современной Севильи. и происходил из испанского аристократического рода. Его преемник Адриан тоже был родом из Италики. А вот император Марк Аврелий, хоть и родился в Риме, но был выходцем из сенаторской семьи испанского происхождения. Чтобы было понятно, пять хороших императоров – это пять последовательно правивших римских императоров из династии Антонинов – Нерва, Троян, Адриан, Антонин Пий и Марк Аврелий. За время их правления, 96-180 годы, которая отличалась стабильностью и отсутствием репрессий, Римская империя достигла своего наивысшего расцвета. Испанцем был также последний император Единой Римской империи Феодосий I Великий. Он родился в испанском городе Кавка в провинции Галисия, это современный город Кока в Сеговии. Кстати, испанцем был и знаменитый римский философ Луций Аннай Сенека, он родился в Кордубе, в современной Кордове. Испанцами были также замечательный поэт Марк Валерий Марциал, он был родом из испанского города Бильбилис, и учитель красноречия, автор «Наставлений оратору», самого полного учебника ораторского искусства, Марк Фабий Квинтилиан, он родился в Калаорре, что в североиспанской провинции Риоха. Торговля процветала, промышленность и земледелие стояли на высокой степени развития, народонаселение было весьма многочисленное, согласно Плинию Старшему, при императоре Веспасиане на территории нынешней Испании было 360 городов. Весьма рано сюда проникло христианство, и оно стало распространяться, несмотря на кровавые преследования. Господство римлян в Испании продолжалось около 6 столетий. В течение этого времени туземное население восприняло римскую религию, язык, законы и обычаи и подверглось цивилизующему влиянию Рима в большей мере, чем другие кельтские народы. За время римского владычества испанцы усвоили такую общественную и политическую организацию, которая продолжала существовать и после падения Римской империи. Владимир Пискорский, русский историк. Тем не менее, несмотря на реформы и прочие позитивные факторы, чрезвычайные поборы и жестокость римских преторов в Испании внушали туземцам глубокую ненависть к римскому господству и вызывали частые восстания. Плюс сама Римская империя была не в силах прекратить процесс внутреннего разложения своего колоссального по масштабам политического организма. Население провинции смотрело на Рим как на тирана, с которым не имело солидарных интересов, стонало под бременем непосильных поборов, от которых не избавилось и с получением прав римского гражданства. Такое настроение провинции должно было иметь роковые последствия для империи в эпоху вторжений варваров. Владимир Пискорский, русский историк. Уже в первые годы установления императорского режима обширные границы Римской империи подвергались нашествиям грозных полчищ варварских народов. Правительство вынуждено было держать наготове в пограничных провинциях войска, чтобы давать отпор варварам. Борьба продолжалась 3 столетия, и собственных военных средств Рима уже не хватало, чтобы защитить свои границы. Расположенная на крайнем западе европейского континента, Испания не избежала общей участи и с конца IV века стала ареной беспрестанных вторжений варваров со стороны Южной Галлии. С огнем и мечом проходят по этой стране вандалы, но недолго останавливаются здесь, переплывают через Средиземное море и утверждаются в Северной Африке. Вслед за ними являются суда свевы и основывают в северо-западной части полуострова Свевское королевство. 5 лет спустя, именно в 414 году, проникает в Испанию новое племя, менее грубое, чем предшествовавшие, но не менее воинственное – вестготы. Они постепенно занимают весь полуостров и основывают здесь свое королевство. Владимир Пискорский, русский историк. Кстати, Испания – Хиспания – это римское название Пиренейского полуострова. Римляне разделили полуостров на Испанию Дальнюю и Испанию Ближнюю, а при императоре Августе Испания была разделена на 3 провинции – Тараконес, Тарагона, Лузитанию, Мерида и Бетику, Севилья. При императоре Диоклетиане в 297 году Испания вошла в диоцез – административный округ, называвшийся Диоцезис Хиспаниарум, и состоявший уже из 6 провинций – Бетика, Лузитания, Карфагеника, Галисия, Тараконская Испания и Мавритания в Африке.